Прогулки по музею. Передача подготовлена сотрудниками Иркутского областного художественного музея имени Владимира Платоновича Сукачева.
Добрый день, уважаемые радиослушатели! Мы продолжаем наши прогулки по музею. У микрофона заместитель директора по науке Иркутского областного художественного музея имени Владимира Платоновича Сукачева Ирина Терновая. Сегодня вновь у нас в гостях моя коллега, научный сотрудник отдела западноевропейского, русского и современного искусства Людмила Николаевна Снытко, заслуженный работник культуры Российской Федерации. Здравствуйте, Людмила Николаевна.
Добрый день вам и всем.
19 сентября в главном здании нашего музея на улице Ленина 5 открылась выставка «Завещана потомкам». Эта выставка была посвящена 170-летию со дня рождения Владимира Платоновича Сукачева, чье имя и носит наш музей. И вот у меня такой вопрос. А вообще вот кому принадлежит идея вот этой выставки?
Ну, я думаю, что идея этой выставки подсказана нам, самим Владимиром Платоновичем Сукачевым, которого мы очень хорошо узнали сравнительно недавно. Буквально где-то имя его было вторично открыто в Иркутске в начале 1950-х годов, благодаря нашему легендарному директору, а тогда очень молодому начинающему директору Алексею Демьяновичу Фатьянову, которому открылось это имя, эта фамилия, буквально случайно приезжим ленинградцем открыл он ее, и он приехал с посланием от младшего сына Владимира Платоновича, который жил и здравствовал тогда в Ленинграде. И началось открытие, начались встречи Фатьянова с ним, с сыном, начались поиски, начались разговоры, и началась вторичная история, связанная с жизнью Владимира Платоновича Сукачева. И вот с тех пор он постоянно у нас, как говорится, на виду, на слуху, и мы начали праздновать его юбилей. Первый юбилей был юбилей 150-летний в 1999 году, когда действительно эта дата, круглая дата, была нами отпразднована замечательной, прежде всего, выставкой его знаменитой картинной галереи. Тогда мы ее делали отдельно, мы выделили самые лучшие, самые красивые залы. Следующее было, это юбилей 160 лет Владимиру Платоновичу Сукачеву. Тогда мы решили сделать ее совершенно по-другому. Мы просто из экспозиции постоянной убрали работы не сукачевские, и вместо них повесили те, которые томились в фондах, которые, то есть, не вошли в постоянную экспозицию музея. И почти все русские залы были заполнены картинной галереей Владимира Платоновича Сукачева. Тогда я даже сделала такую витриночку, пустую, написала: «Ждем ваших воспоминаний, ждем ваших историй о Сукачеве». Но, правда, к сожалению, никто не принес, потому что имя его долгие годы было в забвении. Ну и вот сейчас 170 лет и новая выставка по-новому. Вы, наверное, расскажете?
Да, и, наверное, все-таки новое поколение уже пришло тех людей, для которых имя Владимира Платоновича Сукачева тоже, наверное, будет каким-то своеобразным ориентиром. Потому что давайте напомним нашим радиослушателям все-таки, кто такой Владимир Платонович Сукачев. Итак, Владимир Платонович Сукачев, иркутский городской голова, почетный гражданин города Иркутска, известный меценат, попечитель, основатель картинной галереи. Он родился в Иркутске в семье потомственного дворянина, чиновника Главного управления Восточной Сибири, коллежского советника Платона Петровича Сукачева и аграфены Никаноровны, урожденной Трапезниковой. В 1866 году окончил Иркутскую классическую мужскую гимназию, затем, проучившись 3 года на физико-математическом факультете Петербургского университета, переводится в Киевский имени святого князя Владимира университет на 3-й курс естественного отделения и окончил его в 1871 году, приобретя профессию биолога. И вот в Киеве он познакомился с Надеждой Владимировной Долженковой, которая стала его супругой и верной спутницей жизни. Да-да. Вот такой очень, по-моему, интересный кусок его жизни. А вот все-таки, вот интересно, ведь он же купеческого рода, да? Вот сразу скажешь, вот назовешь там, ты купец, да, и вот как-то сразу у нас возникают какие-то ассоциации вот с такими дремучими, невежественными людьми, там, значит, бороды такие огромные на лице, да, вот кафтаны темные, вот только, значит, одни деньги в глазах.
Это московские и волжские купцы так выглядели. Вспомните Островского грозу, да?
Да, конечно.
Ну вот, да, это вот они, волжские купцы, да и московские недалеко от них отошли. Купцы иркутские были особенные. И вот когда смотришь на портреты даже начала XIX века, это портреты Трапезниковых, которые были написаны нашими местными художниками и приезжими столичными, удивляешься, как они одеты, как они побриты, как они острижены. И моды, и платья, все на столичный манер у наших купчих и у наших купцов. Усики, никаких бород, абсолютно ничего, элегантные, такие модные усики. Это говорит о том, что Иркутск даже этим выделялся среди всех сибирских городов.
Вы знаете, а я вот просто вспомнила, когда обычно вот я вожу экскурсии по городу Иркутску, я рассказываю о наших иркутских купцах, говорю, что в народе говаривали, если бы хотели... Иркутские купцы дорогу рублями серебряными выложить, дорога эта прошла бы от Иркутска до самой Москвы. Настолько это были богатые люди. И в то же время очень многие из них жертвовали колоссальные капиталы на благо родного города. А вот, кстати, как приобрел капитал сам Владимир Платонович Сукачев? Вот что это за таинственная такая история с его наследством?
Ну, вы знаете, во-первых, то, что касается благотворительности наших иркутских купцов на протяжении всего XIX века, наш Иркутск, наш город, занимал первое место по благотворительности не только в Сибири, а по всей России. Вот они были такими благотворителями. И это выделяло наш город. Ну, а то, что касается наследства, здесь история очень длинная и несколько даже, может быть, трагическая история. Дело в том, что купцы Трапезниковы – это несколько ветвей, пятеро сыновей было у начальника, как говорится, этого рода, у Петра Дмитриевича Трапезникова, и всем он все поделил. И у Никанора, деда Владимира Платоновича, все складывалось удачно, и богатела эта ветвь довольно быстро. И тогда, когда Никанор умирал, он передал свое наследство единственному сыну, и надо сказать, что этот сын тоже прожил недолго. Он умер в Москве в 1865 году, где жил со своей маменькой, бабушкой Владимира Платоновича Сукачева, Прасковьей Степановной. И Иннокентий Никанорыч, который получил наследство от отца, дядюшка Владимира Платоновича, он написал завещание. Половина капитала городу на общественные нужды и, главное, на образование прежде всего. А уже другая половина была разделена им между единственной оставшейся в живых сестрой Александрой и между сыном умершей сестры Аграфены, то есть племянником, которому тоже доставался большой капитал. И вот потом, впоследствии, когда уже вырос Владимир Платонович, когда он решил создавать вот эту свою знаменитую коллекцию, картинную галерею, он решил выделить деньги на покупку произведений именно в столице, столичных художников. Но здесь началась тяжба между городом и между ними, оставшимися в живых потомками. Город претендовал на большую сумму, на половину всего, что подошло к этому времени, а капитал усилился после смерти Иннокентия Никаноровича, капитал вырос. И вот за этот выросший, что ли, кусочек капитала, кусок капитала, и началась вот эта тяжба. Она длилась многие годы, но выиграл Владимир Платонович Сукачев со своей сестрой Александрой, потому что он нанял себе, как говорится, в защитники, нанял себе юриста по фамилии Рерих. Это знаменитая фамилия. Да-да, это никто иной, как отец Константин Рерих, отец знаменитого нашего художника, которого любят во всей России, Николая Константиновича Рериха. И вот как раз он-то и решил судьбу вот этой части капитала, которая досталась Владимиру Платоновичу, его сестре Александре. И вот благодаря капиталу полученному, как говорится, мирным путем, и благодаря вот этой части капитала он и получил возможность покупать и покупать картины.
Вот даже сохранилась цифра, сколько он получил вот денег. 1 304 665 рублей в виде золотых приисков, домовладелий и ценных бумаг. Но это, конечно, колоссальные деньги. Вот я просто сравнивала цены на иркутском рынке в 1912 году, когда на 1 рубль можно было купить 4 килограмма мяса.
Да,
и вот если перевести вот все это, конечно, это колоссальные суммы. И тем не менее, мы же ведь знаем Владимира Платоновича не просто, ну вот как вот такого наследника, богатого человека. Мы знаем, что он не просто брал, да, а что он отдавал. Потому что вот если я буду продолжать, то вот характеристику Владимира Платоновича, то мы узнаем о том, что в 1885 году он был избран на пост городского головы, и вот эту должность он занимал без малого 13 лет. Вот вплоть до своего отъезда из Иркутска в Санкт-Петербург в 1898 году. Кстати, вот это вот очень интересная дата, потому что на выставке я увидела замечательную работу. На ней изображен
Казанцева.
Да, Казанцева. Это Уральская железная дорога, идет поезд. И вот это вот две даты так сразу я сопоставила, потому что действительно, если Владимир Платонович уезжал из Иркутска в 1898 году, то он уезжал уже, скорее всего, по железной дороге, потому что в Иркутск первый поезд пришел 16 августа именно вот этого года. Может быть, наверное, и не случайно, как раз вот Владимир Платонович и приобрел вот эту работу Казанцева. Он же, наверное, как городской голова, мечтал о развитии города Иркутска, и в том числе, конечно, о том, чтобы именно через Иркутск прошла вот эта знаменитая Транссибирская магистраль.
Да, вот судя по новым сведениям, которые недавно были найдены в Тарту, в Эстонии, нашей сотрудницы, которая занималась всегда усадьбой Сукачёва, и которая просто напала на этот архив, и мы узнали очень много из писем Владимира Платоновича, которые мы никогда не читали. Ничего не было абсолютно у нас здесь в России, а вот там, оказывается, сохранилось. И вот там написано о том, что Владимир Платонович очень заинтересовался железной дорогой, тем более, что тогда уже шел разговор о строительстве до Владивостока, Транссибирской магистрали. Он, правда, очень сомневался, что это возможно, но очень хотел вот в этом невозможном предприятии принять участие. И он говорил о железной дороге как о цели, как о действительно большой задаче для себя.
Я знаю просто о том, что он не просто мечтал о том, чтобы дорога была, хотя и сомневался. У него же ведь были земли в Глазковском предместье, и как раз вот эти земли, они находились на том промежутке, по которому должна была пройти вот эта дорога, полотно железнодорожное. И он их просто, он их подарил по существу.
По берегу горы, да?
Да, он просто подарил эту землю для того, чтобы все-таки эта дорога была построена. Но ведь не только дорога железная, посмотрите, ведь он, при нем было организовано добровольное пожарное общество, появилась телефонная связь, электричество, были улучшены водопровод, канализация, построен первый понтонный мост через Ангару. Конечно, я очень люблю театр, наш городской театр, вообще великолепное здание, и надо сказать, что вот это здание было построено в кратчайшие сроки, там буквально за 3 года, и в 1897 году наш театр поступил в ведение города, а деньги-то ведь на этот театр, в числе других, жертвовал и Владимир Платонович Сукачёв. И вот давайте все-таки мы с вами опять вернемся вот к нему.
К истокам,
да, вот все-таки вот такой вопрос. Как Сукачёв стал собирать свою коллекцию? Вот что вообще подвинуло его на это?
Я считаю, что самое главное в его жизни, несмотря на то, что он очень много делал и очень разное, оставил следы, как говорится, в нашем городе, но самый главный след его – это, конечно, картинная галерея, потому что здесь он был, в общем-то, одинок. он практически один, исключая, может быть, только Потанина, нашего знаменитого Потанина, он один не только мечтал, но и делал, хотя у него очень было много и противников, и недовольных, что он тратит зря эти деньги на столичные работы, но, тем не менее, он продолжал упорно и настойчиво покупать на свои деньги картины на выставках в Петербургской академии художеств у коллекционеров, у художников столичных, и он вез это сюда. На чем вез? На лошадях, на перекладных. Каждый год он вез сюда произведения искусства.
А сколько лет ему было, когда вот он, ну, скажем так, начал свою коллекцию формировать?
Ему было 20 лет, так же, как Павлу Михайловичу Третьякову. Правда, они на 14 лет, у них разница, Третьяков старше на 14 лет. Но оба в 20-летнем возрасте стали собирать коллекцию именно, прежде всего, национального искусства. Произведения русских художников. Вот это очень важно. И когда здесь был французский исследователь, профессор Жюль Легра, это был 1894 год, он побывал в картинной галерее, он с восторгом о ней писал, что я очень редко видел произведение искусства в Сибири, и от этого картинная галерея, она просто привела его в полнейший восторг, и даже не изумление, я бы так сказала. И он еще подметил, что галерея исключительно русская, это патриотизм, который я очень высоко ценю. И добавил, что картины в галерее Сукачева поражают своими удивительными красками, удивительным мастерством замечательных столичных художников. Вот это, конечно, высшая оценка, поскольку сами мы себя привыкли хвалить и любим хвалить, но когда похвала идет от человека другой страны, другой, можно сказать, цивилизации, то, конечно, это очень чувство гордости, что ли, вызывает, несомненно. Так что это, по-моему, самый большой подарок, самое ценное завещание, которое он оставил городу. А там он работал с другими, потому что и в тот же самый здание театра не только он вложил деньги, но и другие, но здесь он был одинок. И поэтому здесь, пожалуй, он сделал настоящий подвиг.
А я вот так вот представила себе, ну, 20 лет, это же совсем молодой человек, да? Откуда у него вот эта вот жажда коллекционирования, понимания искусства?
Ну, вы что?
Это что, от семьи идет или как?
Вы что думаете, что поехал из далекого, из тьму Таракани, из Иркутска, какой-то там вышедший из тайги, какой-то купеческий сынок? Нет, ну, во-первых, мы с вами уже говорили о том, кто такие иркутские купцы, купцы-интеллигенты, которые часто бывали в столице, которые предпочитали ходить не в какие-то питейные заведения, а в театры, разумеется, и на выставки. И вот
Владимир... Которые обучали своих детей в лучших учебных заведениях. У нас же в Иркутске, посмотрите, мужская гимназия
открывается.
У нас была
лучшая в России мужская классическая гимназия. И прежде всего по составу преподавателей. А преподаватели-то были откуда? Из Петербурга. Словцов, а потом сюда приехал Спиранский, друг Словцова, так они вместе затеяли такие преобразования здесь у нас в Иркутске. Честь и Словцову, и Спиранскому, который действительно был великим преобразователем Сибири. Все это вот идет оттуда. И эту мужскую гимназию закончил Владимир Платоныч. Самое главное, что уже молодой человек, и даже школьник, гимназист, он же видел вокруг себя много произведений изобразительного искусства. Ну, возьмем, например, ту же мужскую гимназию, где уже с начала XIX века устраивались выставки работ учеников, но тем не менее это были талантливые ученики. Дальше возьмем такие интересные моменты, отдельные произведения, как портрет Державина кисти итальянца Тончи, написанный в Петербурге, отправленный сюда как ответный подарок иркутскому купцу Михаилу Васильевичу Сибирякову, первому иркутскому голове. Державин, получив от него первый подарок, шубу на собор, более меху и шапку, решил его отблагодарить своим огромным-огромным портретом. И вот он ехал сюда на перекладных в самом начале XIX века. Конечно, он висел сначала в Сибиряковском дворце, вот это белый дом на набережной, а потом, когда этот дворец перешел в казну губернаторскую, конечно, он бывал и у Муравьева-Амурского вместе со своим папенькой. Разумеется, он видел этот портрет. А потом уже, когда уехал Муравьев-Амурский, после своей деятельности преобразовательной он увидел тот портрет, который заказали иркутяне. Это портрет самого графа Муравьева-Амурского.
Он, кстати, тоже хранится в нашем музее.
Да, он нашем, ну и тот, и другой хранится в музее. И дело в том, что вот этот портрет Муравьева-Амурского обязательно, ну, просто полюбил Владимир Платонович. Во-первых, потому что написал его великий художник впоследствии, правда, тогда еще молодой, Константин Егорович Маковский. Гордость нашего русского искусства второй половины XIX века. Далее, надо сказать, что вообще Муравьев-Амурский сам по себе очень многое дал. Может быть, и Володе, он тогда уже был подростком, потому что он был человеком образованнейшим. Да и отец Владимира Платоновича тоже, ведь он же не сибиряк, он же ведь родился-то на Украине, родился, он служил в Москве, и оттуда совершенно по личной инициативе, по собственному желанию приехал к нам в Иркутск. И вот здесь он заслужил звание своим делом, своей работой, заслужил звание действительно... Самое высокое звание, дворянское звание, получил дворянский титул именно благодаря своей службе своей. Вот это очень важно. И кроме того, Володя ведь видел вокруг себя очень много замечательных произведений искусства, которые коллекционировали купцы иркутские, и Дудоровские, и Баснины. Они ходили друг к другу в гости, и, конечно, Володя тоже уже юноша, гимназист, был во всех этих домах. И вот отсюда-то родилось не только увлечение, но и рождался, и складывался его вкус.
А вот скажите, пожалуйста, вот у нас вот сегодня мы насчитываем в коллекции Сукачева более 100 работ. А вот большая часть работ – это портреты или это пейзажи?
Большая часть работ у него, конечно, пейзажи.
А почему?
Почему пейзажи? Ну, во-первых, потому что это видно, как говорится, из самой экспозиции, видно на самой экспозиции, что пейзажи. А вот почему пейзажи? Мне кажется, потому что Сукачев, наверное, когда впервые попал туда, Петербург, может быть, его не очень вдохновил своими видами, хотя, разумеется, это прекрасный город. Но вот наш Иркутск тогда тоже называли уже сибирским Петербургом. То есть наш Иркутск уже мог вдохновить свои архитектуры.
Нет, но я бы поспорила с вами. Дело в том, что Иркутск все-таки старше Петербурга.
И я имею в виду по архитектурному облику.
И вот опять же таки тоже вот я как-то все-таки стою за наш город Иркутск, за первенство его, потому что, как у нас говорили, что наши иркутские купцы, они приглашали лучших архитекторов из Москвы, из Петербурга, и так получалось, что сначала у нас в Иркутске по этим проектам ставились особняки, а потом уже вот там, в том числе и в Петербурге. Вот история Белого дома, да? Вот посмотрите, в 1804 году была построена резиденция купцов-сибиряков, вы уже об этом говорили.
Ну, да.
А через два года в Петербурге Смольный по этим же самым проектам. Поэтому все-таки вот как-то так мы всегда спорим с теми, кто приезжает к нам из Петербурга, старшинство. Ну, конечно, все-таки столица есть столица, но и Иркутск – это тоже столица. И вот этот столичный лоск нашему городу придавали лучшие люди Иркутска и, конечно, в первую очередь, я считаю,
ну, вы знаете,
Владимир
я
Платонович.
Вам не противоречу, я просто говорю о том, я согласна с вами совершенно, говорю о том, что его вдохновил не столько город, не столько городские пейзажи, сколько пейзажи вообще вот нашей западной части, европейской России, особенно черноморские пейзажи, крымские пейзажи, где он потом уже побывал, но вначале, я считаю, что впервые он увидел их на полотнах. Он увидел на полотнах тех художников, которые представляли свои работы на выставках в Академии художеств в Петербурге, в Москве, и он был настолько очарован вот этими произведениями. Это потом он уже побывал в Крыму, я думаю, побывал еще вот в местах очень красивых, пейзажных на Украине, допустим, в средней полосе России. А сначала он увидел свои любимые черноморские вот эти виды, почувствовал и полюбил их, я думаю, на картинах.
Ну и, конечно, все-таки ведь так далеко Иркутск.
Да, и поэтому, конечно, он их покупал, покупал, чтобы иркутяне, которые, а их было много таких, не могли поехать на свои, как говорится, средства туда и на Черное море, и в Петербург, они, конечно, благодаря Сукачеву впервые его увидели на его картинах. написанных русскими
художниками. Вы знаете, вот опять же, снова цифры я хочу просто привести, что вот по подсчетам современников общая сумма пожертвований, сделанных Сукачевым, нашему городу составила около 200 тысяч рублей. Ну, вот какие огромные суммы, да?
Так и... он все отдал, практически. Так же, как его троюродный брат Александр Михайлович Сибиряков. Они все отдали, прежде всего, своему городу. Сукачев еще городу и Сибири, а Александр Михайлович вообще отдал.
России,
да.
И вот опять же таки, если говорить об Александре Михайловиче Сибирякову, кстати, ему тоже исполняется 26 сентября 170 лет, вот два брата,
почти
троюродных, а ровесники, и по существу ведь они действительно...
Гордость нашего города.
Да, и не случайно ведь два музея вот в нашем городе носят имена, вот наш художественный музей имя Владимира Платоновича, а музей истории города имя Александра Михайловича Сибирякова.
Это
и вот
очень
опять, и вот вы знаете, вот насчет справедливости, на самом деле это целая проблема, потому что ведь как они... закончили свой жизненный путь по существу, ведь в нищете, в полной. Ведь вспомним, тот же сам Александр Михайлович Сибиряков в полной нищете хранили его три человека, всего провожая последний путь. И Сукачев, Бахчисарай. И ну, если хотя бы могила Сукачева, ну, она известна, она определена, она сохранилась, а могилы Сукачева мы ведь до сих пор найти
так
не можем.
Так и не установили, да.
Вот это же целая проблема. Так много эти люди отдавали нашему городу. А что город, а что
они
мы сегодня...
Они заслужили памятники. Они заслужили памятники.
Вы знаете, вот это прекрасная идея. Я знаю, что в свое время вот в художественном музее вот такая идея она была. Поставить памятник Владимиру Платоновичу и его замечательной супруге в усадьбе Сукачева, где сегодня находится один из отделов от нашего музея, историко-мемориальный отдел усадьбы Сукачева.
Колыбель.
Да, конечно.
Нашего музея.
Ну, вот вы знаете, говорят, мечты, они сбываются, поэтому если мы сейчас вот все вместе об этом подумаем, все вместе
и
об будем этом
будем думать,
мечтать,
и забудем, конечно, думать об этом.
Давайте мы сейчас обратимся к радиослушателям, чтобы они помогли нам, и вот действительно из нашей всех вот этих вот пожеланий, может, действительно что-нибудь и появится. Потому что, ну, возникают же в нашем городе Иркутске прекрасные памятники. Памятник женам декабристов, да, ведь прекрасный, да, памятник стоит. Ну, а почему бы, в конце концов...
Своим-то вот, надо вот, в первую очередь,
да,
ставить.
Да, вот такой замечательной семье прекрасной.
Да.
Ну, а тем более все-таки, что этот год, конечно, для нашего музея был таким знаковым годом, потому что мы ведь начали праздновать юбилей, хотя юбилейный год, он достаточно... большой, и вот мы с февраля месяца уже мы дали старт,
да,
юбилейным мероприятиям.
Юбилей
Сукачева, и, да, наверное, одним из таких ярких проектов был проект «Одна судьба, одна картина». Вот вы, по существу, являетесь куратором вот этого проекта. Очень интересный, очень яркий проект. И то, что сегодня мы видим ваши разработки, уже вот в этой выставке «Завещано потомкам», причем очень яркий, очень интересный. Вот я просто вот любовалась вот выставкой, посвященной как раз одной из картин из коллекции Сукачева, это «Аюдак». Насколько дотошно вы поработали с материалом для того, чтобы рассказать и об авторе вот этого произведения, и, конечно, о легендах, о преданиях, да. Это очень интересно. И я просто вот, знаете, с огромным удовольствием хочу пригласить наших радиослушателей, пожалуйста, не пропустите. Пустите вот такой великолепной возможности прийти в музей, увидеть все своими глазами. Потому что 19 сентября произошло открытие, и сколько теплых слов вот мы услышали в адрес этой выставки. Потому что, конечно, когда эти полотна, они, ну, все равно как-то точечно разбросаны по залу,
да, они
музея.
Рассеяны,
да, они так не воспринимают. Да. А когда мы собрали их все вместе, вот это совершенно потрясающее
великая
впечатление,
художественная сила,
мощь.
Да,
и мощь. Самое главное, ну, знаете, ну, поражает действительно сам Сукачев с вот таким тончайшим вкусом.
Да, 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 да.
И все-таки вот то, что он сделал для нашего города, ведь хотя и говорят историки о том, что вот эта коллекция его была якобы национализирована, да ничего подобного, да. Национализация это вот от частных лиц, отчуждение собственности в пользу государства. А ведь там же другая история была.
Да, конечно. Он уже в свое время, уже будучи, как говорится, в здравом уме и памяти, он завещал коллекцию своим потомкам. потомкам, иркутянам настоящего, будущего и далекого-далекого будущего. Он завещал именно своему городу, и ему не важно было, какая здесь власть, вот как, какие перемены будут в политической жизни города, страны. Он завещал все это своему родному Иркутску и тем людям, которые будут иркутянами много-много лет спустя. Именно Иркутску и иркутянам. Вот это очень важно. Да, конечно, о Сукачеве можно говорить бесконечно много, потому что это человек, ну, несомненно, удивительный. И самое главное, что о нем мы узнали по-настоящему уже более глубоко, что ли, совсем недавно, когда вот появились вот эти новые сведения из эстонского архива. Мы слышали и читали о нем много иркутской, можно сказать, летописи, и там есть и положительные отзывы о нем, и несколько отрицательные отзывы о нем.
Но нет, пророк о своем отечестве, современники. Ведь как только они о Сукачеве не отзывались, мы же тоже знаем, и эти негативные отзывы. А тем не менее, где те, кто, извините, о нем, может быть, не совсем лестно отзывался?
Ушли в лету.
Да. А имя Сукачева, оно осталось в истории?
Вот вы знаете, я рылась однажды в интернете и нашла очень интересные иркутские эпиграммы на городского голову Владимира Платоновича Сукачева. Может быть, я...
Ну, давайте все-таки, конечно, познакомим.
Потому что, понимаете, если вы найдете эти эпиграммы, вы будете просто-напросто обмануты. В каком плане? Вы почувствуете какое-то негативное отношение к Сукачеву, мне бы этого не хотелось. Я хочу просто оправдать его после вот этой эпиграммы. Дело в том, что незаметный, так называет себя автор, незаметный, июнь 1897 года. Вот этот товарищ взял за основу стихотворение Некрасова «У бурмистра Власа бабушка Нинила починить избенку леса попросила». Вот это вот стихотворение. И на него, на его мотив, что ли, на его мелодию, он написал такую эпиграмму. «У Иркутска-града, что слывет столицей матушки Сибири, словно хищные птицы склевано богатство, много тысяч будет. Голова приедет, голова рассудит, мыслит обыватель. Строил мост иркутный». Инженер, хоть милый, но весьма беспутный, видя в том не дело, а свою карьеру. Голова приедет, будет инженеру, думают граждане, даст ему он гонку. Некто просит право провести нам конку, осветив наш город. Дан ответ, прибудет голова, и просьбу вашу сам рассудит. Мост снесло водою вешнего разлива, в лужах наших улиц плавает кичливо стая диких уток. Ночью зги не видно, как луна не светит, ей же знать обидно. Тратит свет свой даром лишь управцам в руку. Обыватель должен видеть в том науку. Не шатайся поздно, ночь для сна дана нам. Спи, как спят управцы, прислонясь к диванам. Знай, храпят лишь кто-то вдруг порой забредет. Головы все ж нету, голова не едет. Наконец в суде мы, празднуя реформу, голову узрели. Он облегся в форму, дня три суетился, выпрямив стан гордо, со спины напомнил английского лорда. Речь сказал, и слезы умиление вытер. Сел в курьерский поезд и уехал в Питер.
Вот видите, все-таки уехал поездом.
Нет, ну самое интересное, что написано-то это было в 97-м году, когда поездом-то еще и не пахло.
Конечно.
Но дело-то не в этом. Дело в том, что здесь очень такая злая эпиграмма на Владимира Платоновича Сукачева. А я вот подумала, знаете, это здорово, что он все время ездил туда, в столицу. Это же замечательно. Оттуда он привозил и вкусы, и настроение, и культуру, и все, чем может гордиться вот наша Россия. И тогда гордилась. То есть самое лучшее, самое передовое, самое просвещенное. Он все это вез. Мосты, электричество, да, это все. Но все-таки по сравнению вот с тем большим, что делал Сукачев для города, подымал его стимул, подымал его престиж по всей России, это дорогого стоило. Понимаете, это вот все будни, а он делал главное.
Он делал столичный город. Да, и вот вы знаете, мы помним высказывание об Иркутске Антона Павловича Чехова.
Да.
Так вот, лестные отзывы об Иркутске
как раз во времена
является
Сукачева.
Заслугой Сукачева, потому что среди достоинств Иркутска Чехов перечислил театр, музей, а вспомните, ведь Сукачев, оказывается, был еще и председателем Всорга и жертвовал деньги на экспедиции Восточно-Сибирского отдела Русского географического общества, городской сад с музыкой. Ну вот тот же самый сквер возле Спасской церкви, его когда-то иркутяне называли Сукачевский сад,
да.
А мы, кстати, уже даже забыли об этом, а ведь деньги на вот этот сквер городу подарил именно Владимир Платонович Сукачев.
В единственном числе, да.
Я уже не говорю и про учебные заведения, и уж бесплатная школа для девочек, которую как раз вот его супруга Надежда Владимировна основала, и училище для слепых детей, и ремесленное училище для мальчиков, названное в память о деде Трапезниковском училищем. И все это один человек за такой небольшой срок. И, конечно, все-таки, наверное, самое главное, память о нем, она остается в нашем городе, она остается в названии нашего музея, остается великолепной картинной галереи, которая является гордостью не только нашего музея, нашего города, по-моему, России.
Да вы знаете, я считаю, что даже за одну нищую, репинскую нищую, ему надо такой поклон принести Владимиру Платоновичу Сукачеву, ведь она прославила город не только в Сибири, не только в России, вот сейчас в России, но и во всем мире теперь знают самую раннюю работу нашего великого русского художника Ильи Ефимовича Репина. Девочка нищая, молодой, совсем еще пенсионер, только что выпускник, удачный, с золотой медалью, выпускник Петербургской академии художеств, получил право поехать за границу, во Францию, в Париж, который стал столицей мирового искусства к тому времени, не Рим, а уже в Париж перешло это звание, столица мирового искусства. И вот там, в Париже, Репин почувствовал новое, почувствовал свежее, но не в Париже в самом, а в небольшом городке в Нормандии, в Вёле, в окрестностях Вёле, впервые русские художники, бывшие ученики академии, стали заниматься пленэрной живописью, живописью на воздухе. И здесь вот он нанял за гроши противную, вертлявую девчонку, француженку, нищую, за гроши ее нанял. Только потому, что денег у него не было, поэтому он ее и нанял за гроши. И вот она ему позировала. Один раз она ему позировала. Вертелась, крутилась, но Репин сумел так ее запечатлеть, сумел вот такое в ней увидеть, почувствовать и запечатлеть, что эта девочка сейчас известна всему миру. Эта девочка нищая.
Вы знаете, вы же знаете, мы открыли выставку,
да?
И я видела, как подходили посетители и говорили: наша девочка вернулась. Ведь она же совсем недавно вернулась из Москвы.
Вернулась, да, из Москвы. А где же она была? Что же она делала в Москве?
А что она там делала?
Ну да. Давайте вспомним, что в этом году юбилей не только Сукачева, но и Репина. Репину исполнилось 175 лет. И в эту честь в Третьяковской галерее состоялась огромная выставка репинских работ. Такого же уровня, как выставка Айвазовского там была, как выставка Серова. То есть из многих музеев туда в гости приехали работы, репинские работы. У нас вот девочка нищая, которая висела на самом почетном месте, около картины его тоже французского периода «Садко в подводном царстве». Вот она там висела, эта девочка. Девочка. И вы понимаете, это удивительная судьба. Судьба не человека, а судьба этой маленькой картины. Репин ее написал, несколько этюдов в Вёле, привез к себе в Петербург, в мастерскую, и куда-то их засунул. Не трогал их даже, долго-долго-долго не трогал. Он все думал, вот будет выставка, такая выставка, я покажу все свои этюды. Шли годы, а выставки все не было и не было. И вот в 1890 году А написал он ее в 1874-м, представляете, а в 90-м году там, скорее всего, как считает его сын Владимира Платоныча, в мастерской Репина появился наш Владимир Платоныч Сукачев, там по знакомству по какому-то, и, вероятно, Репин позволил ему порыться своих, как говорится, в своих катакомбах, вот в таких у него много было работ, эскизов там всевозможных всего было. И вот Сукачев, наверное, напал на эту девочку нищую и попросил, ну и Репин решил ее продать. И только он продал ее, буквально на следующий год в Петербурге была открыта выставка, где Репин показывал свои этюды, свои пейзажи французские, вёльские, вместе с пейзажами Шишкина. И да, репинских пейзажей было столько же, сколько шишкинских работ. Представляете, они были на равных практически. Хотя говорили, ну, Репин не пейзажист, он вообще не понимает, как писать пейзаж. Неправда это. Так вот, а девочки уже там не было. На этой выставке.
Она уже была в Иркутске.
Потому что девочка была уже в Иркутске, и в 1890 году она уже была на выставке в благородном собрании в нашем. И эта выставка имела очень большой успех. Ну, а потом судьба девочки, она ж продолжается, вот до настоящего времени она продолжается. Когда-то ее вновь открыли столичные искусствоведы, и они изумились, когда из Иркутска по их просьбе приехала какая-то маленькая девочка, нищая, вёльский этюд, который они искали. И они сразу, например, Игорь Грабарь, знаменитый художник, знаменитый историк искусства, знаменитый реставратор Игорь Грабарь, он писал историю русского искусства и архитектуры прежде всего, и он, когда увидел нашу девочку нищую, живьем увидел ее и воскликнул: «Так это же шедевр Репина! Это шедевр Репина!» И как только это услышала Третьяковская галерея, она сразу смекнула и решила прибрать ее к рукам в 1948 году. Это что такое? Такой шедевр и в какой-то Тьму-Таракане, в каком-то там Иркутске за трапезном. Ничего подобного. И ведь они настояли. И нищую отдали Третьяковской галерее. Да, это было. И тогда Алексей Евгеньевич Фатьянов решил украсть ее. Свою собственную работу украсть у третьяковцев. Он пошел в реставрационные мастерские, где ее тогда лечили, подлечивали для экспозиции в Третьяковской галерее. Он был очень коммуникабелен, прост, ему верили, ему доверяли. Он сказал реставраторам: «Девушки, я договорился там с Грабарем, в реставрационной мастерской Грабаря, ее там сделают, отреставрируют, а я вам потом ее принесу». Ну, девушки обрадовались, естественно, в Третьяковке.
Работы меньше.
Да, работы меньше, конечно. А он ее подмышку, это я вам не сочиняю, я рассказываю то, что слышала от Алексея Деменчева, вот, понимаете? И он повез ее в аэропорт, и там, боясь, что его могут где-то остановить, задержать, он решил доверить нищую какому-то иркутянину, который возвращался из Москвы.
И никакой таможни нет.
Ну, наверное, не было, я не знаю, как это было. Во всяком случае, он рассказывал так. И вот этот иркутянин, как свой груз, довез его до Иркутска, потом он передал Алексею Деменчу, нищая была возвращена. А там поднялся переполох. Лебедев, который тогда заведовал Третьяковской галереей, писал письма, жаловался на Фатьянова, обвинял его во всех грехах. Но потом мы промолчали, молча ждали, чем все это кончится, нищую спрятали. И потом уже, когда Лебедева назначили уже министром, где-то там или замминистром культуры, он занялся своими работами, своими делами новыми и просто так потихонечку остыл. И поэтому сейчас, когда мы вот уже который раз посылаем нищую в Третьяковскую галерею, к юбилею Третьяковской галереи мы посылали, еще на одну выставку посылали. Ну, раз 6-7 она уже была в Третьяковке. У нас постоянно дыхание останавливается. А вдруг не вернут, а вдруг не вернут. Мы все время опасаемся этого. Но, слава Богу, все обходилось. И вот она снова вернулась к нам с этой выставки.
Такая благополучная, замечательная история.
И сейчас она на главном месте, рядом с Сукачевым своим хозяином настоящим, вот она висит у нас
Конечно, очень такой плотный юбилейный год у нас был, и, наверное, все-таки вот такой момент очень красивый, яркий. Это сам день рождения Владимира Платоновича, да. На который приехала его правнучка из Москвы. Вот,
второй раз она у нас в Иркутске.
Ну, первый раз она приезжала 25 лет тому назад, да. И, конечно, она была просто поражена тому, что она увидела. Огромное ей спасибо за те подарки, которые нам привезла. Да. И будем надеяться, что у нас следующий юбилей состоится через 5 лет, поэтому мы увидим новые выставки. Мы вполне возможно покажем то, что не вошло в состав вот этой выставки, потому что еще раз мы говорим о том, что у нас более 100 работ сукачевских в нашей коллекции, а выставлена не вся часть, то есть и есть еще о чем рассказать и показать.
Да, да.
Но, к сожалению, время нашей передачи не безгранично, и мы должны сейчас попрощаться с нашими радиослушателями. Настолько интересный рассказ, что я бы хотела с вами еще раз встретиться и просто продолжить нашу беседу. А пока давайте мы нашим радиослушателям спросим у них, понравилась ли им наша передача, захотят ли они еще раз с нами встретиться, услышать из ваших уст вот такие удивительные, таинственные подчас музейные истории. А я хочу пожелать вам, чтобы вы обязательно записали их, и вполне возможно, что эти ваши воспоминания, эти ваши истории, они станут прекрасной книгой. Я хочу вам это пожелать.
А можно в результате маленький подарочек? У нас следующая выставка пройдет с еще одним произведением, неразгаданным или только что разгаданным новым произведением, старым новым произведением из коллекции Владимира Платоновича Сукачева. У нас многие годы томится на валу в очень плохом состоянии портрет генерал-губернатора Иркутска Игнатьева, Алексея Павловича Игнатьева, который одно время был у нас, значит, здесь генерал-губернатором, а потом его отправили в Петербург, он заседал в Государственной Думе, и Репин написал Игнатьева вот в этом большом портрете. И вы понимаете, мы даже не знали и не думали, что этот портрет в таком плохом состоянии, который поступил из краеведческого музея, он оказывается из коллекции Владимира Платоновича Сукачева, потому что благодаря вот этому открытию архива в Эстонии мы прочитали строки из письма Надежды Владимировны, супруги Владимира Платоновича Сукачева, которая пишет: «Вчера мы с папой, а папой она называла своего супруга, ездили к Шене смотреть картины, затем заезжали к Муррей, а потом поехали к художнику Егорнову посмотреть портрет графа Игнатьева. Ведь ты знаешь, что папа заказал Егорнову именно портрет Игнатьева для Иркутского собрания. Ну вот, завтра последний сеанс, и папа хотел посмотреть, как идет дело. Портрет выходит хорошо». И вот когда этот портрет будет отреставрирован, тогда в экспозиции или на выставке появится еще одно произведение из коллекции Владимира Платоновича Сукачева. Вот это и будет подарком для наших иркутян.
Спасибо большое. Дорогие друзья, уважаемые радиослушатели, сегодня у нас в гостях была научный сотрудник отдела западноевропейского, русского и современного искусства Иркутского областного художественного музея Людмила Николаевна Снытко. Ну, еще раз хочу пожелать вам удачи, новых поисков и, конечно, ждем вот ваших новых открытий. Уважаемые радиослушатели, наша передача подошла к концу. Ждем ваших откликов и пожеланий. А пока до свидания. Берегите себя и своих близких.
Прогулки по музею. Передача подготовлена сотрудниками Иркутского областного художественного музея имени Владимира Платоновича Сукачева.